считали вас мальчиком. Хотела бы поговорить с доцентом Сибирской государственной консерватории Натальей Руслановной Кондратьевой. И сейчас мы заслушаем, услышим два доклада вашего мужчины, посвященные специфике жанровых систем и жанров алтайских эпосов.
Теория интонационной культуры эпосов развивается в Новосибирске с 1986 года. Времени появления термина в докладе Юрия Ильича Шейкина и Владимира Михайловича Цихавкова «Музыкальный фольклор народа Сибири и Дальнего Востока как средство формирования социальной культуры века». В этой работе интонационная культура была определена как системное образование звуковой среды, создаваемое человеком в процессе социальной жизни. И уже даже такое определение, весьма обобщенное, позволяло включить в сферу этномузыкологических исследований множество важных явлений, которые имеют широчайшее распространение, но ни музыкой, ни фольклором не являются. Причем ни с позиции европейских исследователей, ни с позиции носителей разных этнических культур. Помню, что я встретила термин с большим энтузиазмом. И вызвано это было тем, что, вернувшись из нашей второй жизни с Галиной Борисовной Сиченко экспедиции на Алтай, где мы записали помимо настоящего эпоса, недельного, вообще шикарного, помимо песен, скотоводческих загоров, инструментальной музыки, которая функционировала в живой традиции, еще и огромное количество замечательных охотничьих натуралистических богоподражаний, подзываний домашних животных и скотоводческих сигналов управления стадом. И вот, осознав, что этот материал очень интересный, я подготовила доклад о сигнальном тонировании в фольклоре телевидения и выступила с ним на конференции в консерватории. На этой конференции присутствовал выдающийся сибирский фольклорист, сегодня уже упоминавшийся Михаил Никифорович Мельников. И надо было слышать, как он на меня ругался. Несмотря на то, что и доклад был неплохой, и материал был показан, на мой взгляд, просто шикарным. Михаил Никифорович возмущенно говорил: что же это вы полагаете, что какой-нибудь кукареку – это фольклор? Нет, кукареку это не фольклор. Ну, нельзя же было с ним не согласиться. Вот. Развитие, собственно, теории интонационной культуры связано именем Владимира Владимировича Мазепуса, который работал над этой теорией сначала в соавторстве с Юрьевичем Шейкиным и Цыханским, потом один и, наконец, со своими учениками и коллегами, ну и Галиной Борисовной Сиченко. Особо надо подчеркнуть, что теория танцевальной культуры аккумулировала достижения исследований, выполненных на основе предложенных Мазепусом универсального грамматического подхода и архитектурной классификации этномузыкальных эпосов. Основные положения этой теории очень кратко были сформулированы в статье Кондратьева Мазепуса Сиченко к теории интонационной культуры, интонационной культуры телингита. Но поскольку сборник вышел в 1999 году и очень маленьким тиражом, некоторые моменты этой работы имеет смысл рассказать. Начну с того, что здесь было предложено более полное определение интонационной культуры как совокупности всех регулярных, то есть управляемых грамматикой, культурно осмысленных звуковых феноменов, порождаемых деятельностью человеческого сообщества, то есть нейтрированных сигналов, да, и порождаемых деятельностью человеческого сообщества и являющихся главным ожидаемым результатом этой деятельности. И сегодня мне хочется добавить к этому определению уточнение, касающееся того, что эти феномены выражаются через этномузыкальную систему или с ее обязательным использованием. Эта часть определения без дополнительных комментариев исключает речевые явления, которые в фольклоре часто мы наблюдаем, которые обусловлены системой естественного языка, поскольку эта сфера очень успешно изучается лингвистами. Важным, и я бы сказала, выстраданным моментом этой теории является, ближе к теме нашей конференции, предложение сильно сузить понятие жанра. В абсолютном большинстве подходов, о которых мы сегодня много слышали, жанр определяется комплексом признаков, включающих функционально-семантические и структурные характеристики, ну и, собственно, вот в таком динамическом, да, контексте и в статическом. Самым лучшим, на мой взгляд, определением такого рода является устная дефиниция Евгения Владимировича Гиппуса, которая сегодня тоже звучала. Это вот самый короткий вариант, когда жанр — это функция, реализованная в структуре, потому что умри, а более концентрированно, да, вот смысл на каждое слово, вы представите, просто невозможную формулировку. И если, конечно, многие сейчас ученые вот пытаются расшифровать все это, да, что такое функция, что такое структура, но здесь вот высшая степень обобщения, если мы смотрим именно вот все, что может быть связано с функцией структуры, то это, конечно, гениально. Но, принимая во внимание тот факт, что довольно часто, и об этом сегодня тоже уже шла речь, взаимодействие функций со структурами бывает крайне неоднозначными и даже противоречивыми, мы предложили оставить за понятием жанр только функциональный семантический комплекс структурных представлений. Весь же структурно-грамматический слой определяется понятием страта. Жанр и страта выступают таким образом в качестве двух осей, определяющих систему координат для любого культурно-звукового явления. Исследования показали, что в рамках одной этнической интонационной культуры могут взаимодействовать страты, кардинально отличные друг от друга по своему устройству. Всего было выделено 5 типов страт. Гомоморфные, то есть грамматически однородные, основанные на одном наборе базовых инвариантных элементов, организованных, естественно, и по ритмическому, и по высотному, и по тембровому, и, если хотите, по темповому, но до темповых обычно не доходит, да, и, значит, по фактурному признаку, в зависимости от традиции, к которой мы имеем дело. То есть получается, что вот этот базовый набор элементов, да, и он организован, то есть взаимодействие этих элементов определяется единой системой грамматических правил. Да, вот это принцип гомоморфной страты. Второй тип страты – это гетероморфные или грамматически неоднородные, в которых из одного набора элементов по разным правилам выстраиваются разные грамматические модели, которые сосуществуют в рамках традиции. Комбинационные, допускающие даже на уровне одного произведения чередование по разному устроенных фрагментов, нередко основанных даже на разных типах интонирования. Например, в сказках очень часто бывает какое-то речевое интонирование, тонированная речь, потом звукоподражание, какое-то сигнальное интонирование, потом спели, потом сыграли на инструменте, то есть вот такой тип, да, комбинационной страты. Далее, моделирующие страты, содержащие образцы, воспроизводящие характерные грамматические признаки других важнейших страт данной интонационной культуры, но при этом обязательно включающие отличительные признаки, маркеры, которые позволяют безошибочно отнести то или иное явление либо к одной страте, либо к другой. То есть эти моделирующие страты обязательно маркированы. И, наконец, существуют комбинационно моделирующие страты, в произведениях которых наряду с комбинацией грамматически разнородных фрагментов проявляются и моделирующие черты. И вот надо сказать, что прошло довольно много времени, но каких-то других типов обнаружено пока, ну, нами не было. Если вдруг у кого-то возникнут соображения, то прямо вот будем счастливы, а если какие-то. Ну вот эти страты, они проявляются не только в традиционной музыке, но и в общем в арте, которую мы вроде как знаем. В абсолютном большинстве этнических и танцевальных культур жанров значительно больше, чем страт. При этом страты могут соотноситься с жанровыми образованиями самых разных иерархических уровней, а самых обобщенных до предельно конкретных. Так, в культурах коренных алтайских этносов, за исключением тилютов, одна страта гетероморфного типа соответствует всей песенной традиции, которая у алтайцев, тюрингитов и тупаларов обозначается этническим термином кужом, у чулканцев и командинцев термином сарм. При этом, если мы рассмотрим современный срез культуры Алтай-Кижи на уровне локальных традиций, то мы увидим, что в некоторых из них страта кожом является гомоморфной. Ее обслуживает один типовой напев, основанный на третьем по систематике Галины Борисовны Сыченко ритмическом модусе. Ну, это семисложник базовый и формула ти-ти-ти-ти-та-ти-ти. Да? Цезурированный стих силабический 4+3. Песни кожом и сарм могут использоваться в обрядах. Этому вопросу также посвящены работы Галины Борисовны Сыченко, несколько работ. В семейных обрядах, о которых я, которые я заявила, используются в связи с циклом, связанным с рождением человека, появлением его в среднем мире, используются песни «Кабай кожом» и «Бежик сары», которые исполняются во время первого положения ребенка в колыбель. В макроцикле, связанных со свадьбой, используется множество жанров, причем ну, на разных этапах свадьбы, я не буду сейчас вас загружать да, вот этими терминами, но хочу обратить внимание вот на что, сегодня вопросы этнической терминологии тоже поднимались, и получается, что часть этих жанров имеет устойчивое, дополнительное, маркирующее темповое обозначение. Ну, например, «Кудамым кожунуры», да? То есть это песни сватов, песни сватовства, и вот они обязательно называются всеми исполнителями с использованием термина. Но есть песни, которые исполняются в важнейшие моменты свадьбы, которые как-то специально никак не называются. Во всяком случае, у нас вот эти термины не были зафиксированы, и в этнографической литературе, насколько я поняла, они тоже не все далеко там значатся, да, то есть они говорятся, то есть какая-то часть обряда вот, песни, исполняющейся, они имеют устойчивое терминологическое обозначение, а какие-то песни просто вот, кожом или, может быть, как-то так. Теперь, это связано было с песенной традицией. Значит, важнейшим и со свадебным, да, третье, такая точка важнейшая, это похоронный обряд, да? И здесь практически во всех культурах выделяется жанр сыгыт, и ему соответствует в современном синхронном срезе страта гомоморфная, либо потому что, в общем-то, от традиции мало что осталось, а может быть и так оно и было, ну, не знаю на самом деле. И очень интересный срез дают колыбельные, потому что во всех тюркских алтайских культурах колыбельные нам демонстрируют, собственно, колыбельные укачивания демонстрируют моделирующую страту. И в разных укачиваниях, которые мы записываем, да, то есть все, что исполняется при усыплении ребенка, колыбельные нам демонстрируют образцы, которые воспроизводят важнейшие черты драматического устройства, эпоса, напевок в сказках, похоронного плача, песенной вот этой традиции кожом, и даже более того, чертушек, и даже более того, неизвестно чего. Подзывание скотоводческих сигналов. И вот и самое интересное, на что я обратила внимание, неизвестно чего. То есть остались какие-то грамматические осколки вот, того, чего сегодня мы уже ни в одной культуре значит, не наблюдаем, да, а вот какой-то след грамматический остался. Значит, была какая-то традиция, которая на сегодняшний день уже к моменту, вот, когда стала фиксироваться, традиционная музыкальная культура уже исчезла традиция. Вот, а поскольку модель была, в колыбельных уже создана следы, ее мы смогли наблюдать. Вот. И о чем же самое главное, это я хотела сказать. То есть вот перед нами довольно часто возникает задача описания интервенционной культуры и описания того, что мы называем жанровой системой. И вот все наши многочисленные попытки дать вот такие портреты сибирских культур, значит, ну довольно много их уже сейчас накопилось, да, вот такой опыт большой, и получается, что наиболее оптимальным способом описания является описание в соответствии со стратами реально существующими в культуре, а вовсе не по жанрам. И вот у нас сейчас очень остро стоит вопрос алтайского обряда «Ватум». Галина Борисовна будет говорить доклад, думаю, она об этой проблеме поплачет. То есть очень остро стоит эта проблема. Так вот, получается, что если мы идем от жанра, то у нас при описании музыкального характеристик важнейших, да, принципов музыкального устройства получается огромное количество повторов, 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 да, и вот неоднородное. То есть если мы идем от страты к жанру, то описание интенсивной культуры получается оптимальным. Я закончу. Спасибо. Так вот, получается, что когда поются колыбельные ребенку, то он, благодаря тому, что использовано в колыбельных укачиваниях моделирующая страта, он усваивает грамматические нормы всех важнейших традиций, которые составляют центральную часть интонационной культуры.
И что-то еще, как вы сказали?
Что-то еще не было. Но,
и что-то еще очень, да, и даже что-то.
И неизвестно.
Ну, на самом деле, да, очень интересный вопрос.
Вообще, я не знаю, что здесь со мной самое. Мне кажется, очень личное восприятие очень часто тоже ведет нас в одну сторону. Потому что касается скотоводческих заводов, то я говорю, что не колыбельные, я там их слышу совсем другое, потому что это абсолютно общий идентичный класс с монгольскими, калмыцкими, западно-монгольскими традициями, лингвистически, интуиционно. Мне как раз видится там какое-то выхрое, вот пройдешь монгольское, сохранившее запад, и в Аргарисенде. И второй вопрос, вот со страхом, а насколько, а что нельзя, например, пользоваться, описывая это, определение стиля или использование стиля. Я просто не пользовалась.
Просто дело в том,
хочу понять из-за наложения, если я не понимаю, поэтому
да, ну по поводу терминологии, да, то есть, в принципе, это мета-язык, с помощью которого мы описываем культуру. Мы это делаем так, мы строго определяем понятия и не пользуемся по поводу термина. По поводу близости, вот эта близость проявляется, я вот сегодня не стала показывать материал, потому что, ну, в общем, ну жалко, но с другой стороны, ну все показать невозможно, не знаю, что выбрать. Бывает сходство, вы знаете, вот полное тождество, там только поменяли слова, например, то-то-то будет петься для овцы, а для ребенка. То есть, а мелодия может быть использована, вот полное интонационное сходство, да? И плюс еще по поводу, я вам говорила про вот этот маркер комбинационной страты, обязательно будет тембровое изменение. То есть все колыбельные будут с верхней фрингализации, все
моделирующие страты.
Да, моделирующие страты, конечно.
Вот есть...
да. Ой, ну, извините, да, оговорилась. Значит, это либо верхняя фрингализация во всех укачиваниях, либо нижняя во всех заговорах. Mm-hmm. То есть вот это мы слышим только изменение тембра, и даже если это будет петь без слов, человек, владеющий этой культурной традицией, сразу поймет, о каком явлении жанром идет речь. Но такое же сходство колыбели могут обнаружить с частушками, с песнями, с эпостушками.
Да? Потому что это не заступает.
Нет, а языки там вообще используются. Ну, языковые слова, символы, поэтому о языках тут говорить иногда даже и ну и реконструкция сил на вообще традиции, да, и практическое состояние в работе по
запасам. Спасибо.